слушать здесь.
Дом, который построил Джаз. Вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Когда я в первый раз в жизни почувствовал, что мне интересна та музыка, которую мы, не сговариваясь, чаще всего называем авангардной, то испытал что-то вроде испуга и даже мистического смятения. Почему в мире, где все привыкли восхищаться красотой и гармонией, меня вдруг привлекли такие резкие диссонансы, жесткие, почти болезненные звучания и вызывающие формы? В какой-то момент мне даже казалось, что это своего рода искушение со стороны каких-то неведомых мне сил. Но потом я постепенно успокоился, ведь в материальной культуре уже не одно столетие находится применение всему, что приносит пользу человеку. Люди не только пользуются дарами природы, они бурят землю, опускаются на морское дно, плавят металлы, используют минералы, управляют силами огня, пара и электричества. При этом ни у кого не возникает мысли, по крайней мере несколько последних веков, что все это есть вторжение на территорию темных сил, грех и соблазн. В музыке тоже когда-то считали секунды и тритоны дьявольскими интервалами, и сравнительно недавно, намного позже, чем в науке, осмелились разрушать границы первоначальных представлений. Вероятно, потому что от искусства все-таки меньше зависит в жизни человека, чем от ремесла, военного дела или медицины. И тем музыкантом, который окончательно развеял тени сомнений, затаившихся в моей душе, стал пианист Сесил Тейлор. Его яростная виртуозная игра, его убежденность и вера в то, что он делал, заставили меня навсегда поверить, что художник, данный ему свыше силой вдохновения и фантазии, способен прикоснуться даже к самым темным сторонам бытия и даже изменить отношение к ним, освободить нас от страха и непонимания. Для самого Тейлора музыка всегда была лишь частью поэтического мира, к которому он всегда стремился. Я не буду пересказывать его биографию, вы найдете ее в любом учебнике. Скажу лишь, что огромное влияние на него оказала мать, которая была властной, умной женщиной с сильным характером. Она считала, что ее сын сможет и должен стать яркой личностью, настоящим виртуозом, подлинным ценителем красоты, интеллектуалом. Она учила его музыке, говорила с ним по-немецки и по-французски, с детства приучала к поэзии и философии. Вместо сказок и детских книжек читала ему Шопенгауэра. Мы почти ничего не знаем о Тейлоре-поэте. Однако с детства он пишет стихи и повести и считает, что именно благодаря поэзии впервые почувствовал себя творческой личностью. «Когда на нашу базу в Пёрл-Харборе напали японцы, — вспоминает пианист, — я написал стихотворение об этих событиях и показал его своей учительнице. Она прочитала и пришла в ужас, ну и, разумеется, отругала меня. Вот когда я понял впервые, что поступил правильно, что я должен писать». Конец цитаты. На рубеже 50-х-60-х годов Тейлора поддержали именно поэты и художники, которые собирались в небольшом нью-йоркском клубе «Five Spot», где часто выступал Тейлор со своим ансамблем. Времена были нелегкие. Вечером Тейлор играл в небольшом прокуренном зале, а днем работал то продавцом пластинок, то помощником повара, то мойщиком посуды. Именно здесь, в «Five Spot», он приобрел преданных почитателей и окреп настолько, чтобы заключить контракт с известной компанией «Blue Note». Под маркой «Blue Note» увидели свет самые прекрасные его пластинки, в том числе такие шедевры, как «Конкистадор» и «Unit Structures». Мне кажется, что в творчестве Сесила Тейлора есть кое-что такое, что сближает его с русской культурой 20 века. Та же угловатая поэтичность, та же обеспокоенность проблемой противоборства света и тьмы. К сожалению, он никогда не выступал в нашей стране, хотя попытки привести его предпринимались. Лео Фейгин, владелец известной лондонской фирмы «Leo Records», вспоминает: «В 1989 году мы с Колей Дмитриевым подготовили совершенно потрясающий проект – турне Сесила Тейлора по Советскому Союзу с оркестром лучших советских музыкантов. Он воодушевился. Я пошел на телевидение и изложил идею. Четвертый канал меня поддержал, и мы тут же составили бюджет. Я составил такой план для Тейлора, согласно которому он получил бы 100 тысяч долларов. Кроме того, мы отдавали ему все права на видео. Мы вложили в проект невероятное количество усилий, но проект лопнул. Сесил Тейлор отказался ехать без участников своего трио. Дело в том, что он употребляет все. Ему постоянно нужен допинг, и Тони Оксли, барабанщик его трио, его поставщик. Сесил Тейлор за ним, как за каменной стеной. К тому же Тейлора никто никогда не видел рядом с женщиной. Кто из наших музыкантов мог выдержать все это? Никто». Конец цитаты. Сесил Тейлор всегда был и остается загадочной фигурой. Год от года его музыка становится все более целостной и непостижимой. Не пытаясь объять необъятное, я решил в этом небольшом выпуске нашего подкаст-проекта обратиться к истокам его творчества и послушать запись, в которой он одной ногой еще стоит на почве традиционного джаза, а другой уже готов шагнуть в бурный поток свободного творчества. Бьюэл Недлингер – контрабас, Деннис Чарльз – барабаны, Эрл Гриффит – вибрафон, Сесил Тейлор – рояль. Композиция из альбома 1958 года «Looking Ahead». Thank you.
Здесь.